Тема дня.
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Буквально 5 минут назад завершилась 15-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным. И эта ежегодная встреча с огромной аудиторией позволяет узнать о реальных проблемах и чаяниях народа, но и ответить на многие весьма важные вопросы. И вот здесь, наверное, я думаю, что у каждого из нас, обращаюсь я к нашим радиослушателям, есть, ну, наверное, своя точка зрения. Вот как считаете вы, все ли острые вопросы сегодня прозвучали и на все ли вы получили ответы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И как вы считаете, не исчерпал ли себя вот такой формат «Прямая линия с президентом»? И кому он, собственно, больше нужен? Чиновникам на местах, людям, которые хотят напрямую пообщаться с президентом, или самому главе государства для того, чтобы узнать, что еще происходит, вот, ну, наверное, в тех отдаленных точках страны, куда у него в ближайшее время будут командировки или куда пока командировки не запланированы. Кстати, вот решение наболевшего жилищного вопроса в одной из действительно достаточно отдаленных точек нашей страны президент сказал, что возьмет практически на личный контроль, потому что в скором времени туда отправится. Ну, а также многое мы узнали и о самом президенте. Например, то, что он не читает книг о себе, анекдотов о себе тоже не помнит, а уходя выключает свет, поскольку с детства привык беречь электроэнергию. Ну, да ладно. В общем, это, что называется, личные впечатления от этого общения президента со страной. Ну, а я хотела бы сейчас не только услышать ваше мнение об этой прямой линии, но и, конечно же, пообщаться с нашими уважаемыми экспертами. И мы обсудим как раз те болевые точки, те важные вопросы, которые поднимались на этой прямой линии. И неудивительно, что, согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян обеспокоены низкими зарплатами, состоянием экономики и здравоохранения. Вот именно поэтому одним из первых вопросов как раз и была оценка дохода россиян. И вот Владимир Путин как раз сказал, что первая проблема – это снижение дохода россиян и низкая производительность труда, низкие зарплаты. Это при том, что экономика у нас сейчас уже, ну, будем так говорить, выходит на уровень определенной стабильности.
Три квартала подряд наблюдается рост экономики, рост ВВП. Скромный, но тем не менее из квартала в квартал. В конце прошлого года, в четвертом квартале, плюс 3%. В первом квартале этого года плюс 5%. В апреле уже 1,4%. В целом за 4 месяца плюс 0,7%. Растет промышленное производство где-то за первый квартал плюс 0,7%. Я вот здесь кое-какие данные для себя актуальные взял, чтобы не забыть, и могу их с вами тоже познакомить. Это последние данные. Значит, наблюдается рост инвестиций в основной капитал 2,3%. Рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов, что во всех экономиках является явным свидетельством начала роста. Рост несырьевого и неэнергетического экспорта на 19%. Ну, наконец, очень важная составляющая макроэкономического характера. У нас рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю России. На сегодняшний день 4,1%. Такого еще никогда не было. Это говорит о том, что у нас есть все основания полагать, мы достигнем целевой инфляции 4% по году.
Ну вот мы сейчас услышали один из самых первых фрагментов прямой линии с президентом нашей страны Владимиром Путиным. И неудивительно, что речь пошла о таких важных вопросах, как состояние экономики нашей страны. Но я вспоминаю предыдущую прямую линию 2016 года. Там как раз звучал один из вопросов, а чему доверять, своему кошельку, ценам в магазинах или данным статистики. И вот сейчас мне хотелось бы услышать, наверное, в том числе ответ на этот вопрос, откуда такие цифры и совпадают ли они с реальностью. Вот об этом мы спросили экономиста Дениса Ракшу.
Президент Путин, несомненно, когда говорил о том, что закончилась рецессия и экономика перешла к стадии роста, имел в виду данные Росстата, о чем он, собственно, и говорил, которые указывают на то, что в течение последних трех кварталов экономика растет. Рост, темпы роста невелики, и рост еще очень такой неуверенный, но, тем не менее, это уже рост. Значит, рост в экономике происходит за счет двух основных источников. Это доходы населения и потребления, которые они обеспечивают, и инвестиции в основной капитал. Если на протяжении последних 15 лет наша экономика росла в основном за счет опережающего роста доходов населения и за счет потребления, то сейчас рост происходит уже за счет инвестиций, за счет создания новых производств, внедрения новых технологий, и вслед за этим уже инвестиции должны потянуть за собой рост доходов населения. То есть это будет все равно как бы рост, обеспеченный вот этими двумя факторами, просто соотношение инвестиций и потребления в экономическом росте будет другим. Основным фактором станут инвестиции.
Ну вот мы сейчас слышали экономиста Дениса Ракшу. И, кстати, по поводу инвестиций. Я думаю, что многие с удивлением узнали о том, что, например, в агросектор вкладываются, вот в частности, в овощеводство, огромные деньги. 150 миллиардов. Такая цифра сегодня прозвучала, когда один из тех приглашенных на прямую линию экспертов как раз и говорил о том, что... Только не отменяйте санкции. Ну, понятно, что не мы их будем отменять. Хотя контрсанкции, да, это уже дело России. Ну, а санкции против нашей страны, как мы понимаем, только ужесточаются. И вот, в частности, сельхозпроизводители считают это благом, о чем и было сказано сегодня на прямой линии. И, кстати, эту тему поддержал президент.
Вот года назад как раз производство овощей, фруктов было... наиболее проблемной точкой. И в том числе отразилось на доходах граждан, потому что цены подросли. Мы закрыли, по сути, импорт или прикрыли его сильно. Но собственного объема производства, нужного для нашего потребителя, у нас не было. И мы сделали все, сейчас не буду перечислять эти меры, чтобы наши производители нарастили производство овощей и фруктов, прежде всего овощей. Мы исходили из того, что наш сельхозпроизводитель и производитель мяса, животноводства и овощей, фруктов, он должен набрать такие обороты, чтобы закрыть потребление собственного рынка. И у вас это получается, за что вам огромное спасибо. Не только вам, но и всем людям, которые на селе живут. И инфляция у нас сегодня, смотрите, 4,1%. Вот вам результат, он есть. И он пошел на пользу целой отрасли экономики, где у нас чуть ли не 1/3 населения живет и работает. Правительство продлило действие санкций до конца текущего года, до 31 декабря. Будем смотреть, как будут складываться наши отношения со странами, которые вводят ограничения в отношении нашей экономики. Что касается бесконечного продления каких-то ограничений. Если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже должны будем это делать. Иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО.
Ну а сейчас на связи с нашей студией предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий Валерьевич, добрый день, здравствуйте. Видели вас, видели на прямой линии.
Добрый, да.
Да, показали крупным планом.
Главное, не я был, все-таки Владимир Владимирович, давайте.
Да, но у нас, слава богу, была трансляция, где мы могли так по лицам наблюдать, кто находится в гостином дворе. Ваше лицо тоже там промелькнуло, и причем показали довольно крупно. У нас буквально минутка есть, к сожалению, мы сейчас вынуждены будем на перерыв уйти. Как вы считаете, вот на благо все-таки экономики пошли санкции, это ваша тема?
Напомню, санкции экономики никакие не были введены. Напомню, санкции вводились против чиновников раз, а чиновники не являются Россией, это в первую очередь. А все, что было введено, то это говорилось про антиэмбарго. И говорить о том, что это и будет являться благом, собственно говоря, господин президент сказал очень внятно и четко, что да, дали карт-бланш и дали возможность подрасти, но на сегодняшний день, чтобы для себя понимали, россияне потребляют отечественную свинину, которая произведена, извините, на зарубежном оборудовании и с использованием семенного материала, она стоит на 25% дороже, чем зарубежная. Причем аналогичного, даже и напомню, зарубежное даже лучшего качества, поскольку разговор о том, что наше качество лучше, возможно говорить только в том случае, когда у человека есть возможность сравнить, и они на трепаться языком.
Понятно. Спасибо. Я прошу прощения только из-за того, что мы вынуждены сейчас уйти на перерыв. Я вас прерываю. Предприниматель Дмитрий Потапенко был на связи с нашей студией. Продолжим через 2 минуты.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным, которая завершилась буквально 17 минут назад. Почти 4 часа президент отвечал на вопросы. Были довольно острые темы, были, ну, что называется, такие полегче. Многое узнали и о самом главе государства. И я спросила наших уважаемых радиослушателей, не исчерпал ли себя подобный формат. Пожалуйста, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9 9702 или отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И вообще, как вы оцениваете то, что услышали, увидели на протяжении этих 4 часов? У нас уже есть сообщение, я их сейчас зачитаю непременно, но представлю в нашей студии специального корреспондента «Комсомольской правды», журналиста президентского пула Дмитрия Смирнова. Дим, добрый день, здравствуй.
Добрый день, здравствуйте.
Да, я зачитаю сейчас, ну, такие комментарии нашей аудитории, но, наверное, только после того, как спрошу, почему тебя не было на прямой линии с президентом. Ему вообще присутствуют ли там журналисты? Потому что представители некоторых изданий мы видели, они даже задавали вопросы.
Ну, журналисты традиционно. Конечно, так, вопрос, он обычный, потому что у людей происходит некое смешение в голове двух мероприятий. Это большая пресс-конференция Владимира Путина, которая происходит в декабре обычно, и весенние, в данном случае летние мероприятия, это прямая линия, которой президент общается преимущественно со страной, а те, кто находится вокруг него, вот эта небольшая аудитория в гостином дворе, это не журналисты, а даже если журналисты там присутствуют, они присутствуют, как, скажем так, общественные деятели, доверенные лица, это представители, те, кто, значит, были какие-то герои, там, публикации прессы, кстати, нашумевшие, может быть, какие-то люди, которые как-то себя проявили, еще, ну, там разные, там нет прессы, там есть вот люди, с которыми Путин хочет поговорить, или они хотят поговорить с Путиным, как-то это дело заслужили. А для журналистов...
Ну, так, например, вопрос ЖКХ и реновации. Галина Хованская как раз задавала вопрос президенту, являясь, как мы понимаем, депутатом, она, тем не менее, все-таки присутствовала...
Причем она анонсировала свой вопрос, по-моему, недели за две, я приду и задам. Вот она пришла и задала, да. А для журналистов сейчас вот как раз в эти минуты происходит, наверное, Владимир Путин обычно после вот этих 250 вопросов, на которые он ответил в прямом эфире, выходит еще вот к представителям прессы, отвечают еще там на 3-4 дополнительных вопроса, которые они хотят задать. Вот наш коллега Александр Петрович Гамов сейчас там вот с усами наперевес к нему стремится и, наверное, кто-нибудь спросит.
Ну, я думаю, что всех интересовало то, чем, собственно, президент и завершил эту прямую линию. Вопрос, а что будет дальше? И вот это все будет хорошо, и продолжение, будет ли еще одна прямая линия? Ну, если будет, то прямая, это, конечно...
Этот вопрос задавал месяц назад, я думаю, ничего не изменилось.
Да, это абсолютно так. Так, ну, Дим, я обещала зачитать сообщения наших радиослушателей, потому что довольно так активно отреагировали на мой призыв обсудить прямую линию с президентом. Итак, слишком много раз было сказано, постараемся решить.
Ты знаешь, вот я обратил на это внимание, что изменилась сама стилистика вопросов. Там много сейчас, я так понимаю, большой эффект произвело демонстрация всего подряд, что пришло в обращениях, вот в этих вот в титрах, да, и всяких, как это называется-то, в рубриках, вплоть до там, ну, вполне нелицеприятных в адрес власти или президента, что тут все видели, да, стало жестче, и стали вопросы, и люди, которые обращаются, они уже не девочка просит купить котенка, да, а девочка 4-й степени, извините меня, рака, требует вернуть больницу в город Апатиты, то есть... И, но надо отдать должное Путину, даже вот при этом вот, повышении градуса, скажем так, напряженности в вопросах, страна уже не просящая, требующая, да, была представлена нам, он не скатился в популизм, он не говорит, что вот у вас вонище здесь, вот ваши балашки, я сейчас приеду и всех разгоню, вот там, да, вот, растопчу эти кучи лично. Вот, вот он говорит, что погодите, у нас есть законопроект, мы вносим поправки, мы строим завод. То есть он не...
Не шашкой махал.
Да, он не достает шашку и вот, вот во главе кортежа мчится в балашах. Он говорит, как надо решать вопрос системно. И не дает пустых обещаний. Вот именно поэтому вот это вот постараемся решить, оно звучит часто.
Да, и именно поэтому, когда возник вопрос об ответственности губернаторов и о том, насколько все-таки президент волен каким-то образом на них повлиять, прозвучал следующий ответ.
Вы знаете, во многих местах уже подошел срок для губернаторов. Многие из них уже отработали там более 10 и даже больше лет. И, честно говоря, сами уже поставили вопрос о том, чтобы использовать на других участках работы. Но по поводу того, справляются или не справляются, это вопрос прежде всего гражданам. Некоторые из избранных руководителей регионов, они перед тем, как пойти на выборы, проработали там полгода и год. И когда пошли на выборы, люди им за них проголосовали, доверили им судьбу региона. Поэтому можно сказать, что избиратели посчитали, что эти кандидаты справляются. Но, конечно, любые выборы, результаты любых выборов – это аванс, который дается людьми, руководителю любого уровня при начале им своей трудовой деятельности на этом новом высоком посту. Справляются или не справляются, еще раз вернуться к этому вопросу. Но должны справляться, у них есть для этого все. Несмотря на то, что все они, как правило, люди достаточно молодые, тем не менее у них есть большой опыт государственной работы и жизненный опыт. И кроме того, конечно, можно на них все что угодно свалить, но там не все просто в регионах и с финансовыми. В этом смысле федерация помогает им, подставляет плечо. Вот для решения, кстати говоря, вот этих вопросов социального характера, выравнивания заработной платы – в федеральном бюджете этого года предусмотрено 40 миллиардов рублей. И больше того, я еще попросил правительство, чтобы добавили, и правительство это сделало, зарезервировали еще плюс 10 миллиардов рублей. Так что у них поддержка есть. Есть и свои собственные программы в социальной сфере. Надо работать и показывать результат.
Да, ну и очень часто наши радиослушатели, также обращаясь с какими-то вопросами, причем сетуя на верховную власть, совершенно забывают, что между президентом и, ну, скажем так, да, рядовыми гражданами страны есть еще несколько бюрократических прослоек, которые, в общем, должны решать их проблемы. И то, что это нормальная практика, как раз и прокомментировало вот это высказывание президента нашей страны, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Согласен с тем, что говорит президент. Губернаторы частично, по крайней мере, были избраны на основе той работы, которую они вели в качестве глав правительств, министров региональных. Не все. И что люди доверили им, пусть авансом, но все-таки по каким-то результатам. Но не в меньшей степени здесь, на мой взгляд, сыграло роль авторитет самого президента. Ведь это все люди, которые были назначены исполняющими обязанности указами президента. И население, когда за них голосовало, их аванс во многом был определен даже не теми успехами, которые кандидаты и губернаторы, значит, достигли в своей работе. Потому что там были люди, которые и не работали вообще в регионах на момент назначения исполняющим обязанности. Да? А тем, что их порекомендовал президент, авторитет которого огромен в регионах российских. Вот это единственное уточнение к тому, что говорил Владимир Владимирович. Другой вопрос. Конец это или начало процесса? Да? Я думаю, что еще будет не один смененный губернатор. Но это действительно естественный процесс. Элиты региональные очень замкнутые, поэтому иногда для того, чтобы навести порядок, нужен московский толчок.
Ну вот мы сейчас слышали комментарии генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева. И, Дим, с твоего позволения, зачитаю еще несколько сообщений, потому что их достаточно много. Но, видимо, наша аудитория также внимательно, как и мы, слушала и смотрела прямую линию. И вот что нам пишут. Формат себя не исчерпал, но на половину вопросов конкретного ответа дано не было. Далее. Изменится ли когда-нибудь ситуация, когда проблемы погорельцев, затопленцев будет вынужден решать не президент? Ну вот это действительно вопрос, потому что действительно вот одна из историй, реальных, да, о которой, собственно, люди и говорили на прямой линии, была связана с ситуацией о выплатах пострадавшим от наводнения в Ставропольском крае. И вот Валентина Саковская из села Краснокумское как раз и задавала вопрос, и вот что ответил ей президент. Ну, давайте мы эту тему продолжим после информационного выпуска. Я прошу прощения, потому что вот не посмотрела на время, которое остается до информационного выпуска. Ну, тогда зачитаю еще несколько сообщений. В городе ужас, что происходит, а слово дают не местному человеку. И после этого они говорят, что вопросы не подставные, сетует наш радиослушатель, а вот из какого города и не написал. Далее. Запад не успокаивается, значит, мы на верном пути. Дайте Путину время, он все расставит по своим местам. Может, это происходит впервые в истории России. Вот еще такой комментарий. И из Новосибирска нам пишут: только один вопрос, не имеющий отношения к нашим основным и самым острым проблемам, прозвучал. Ощущение, что никто никого до выборов шашкой рубить не собирается, а после и подавно. Хотелось бы, конечно, большей жесткости в позиции и посыла, что будет решаться хоть что-то из реального мира проблем населения системно, конкретно и безапелляционно. Далее сетует, что убрали предпринимателя, уйдя на рекламу. Уважаемые, у нас, знаете ли, это не мы убираем. У нас все, что называется, на автопилоте. Даже если бы я его не убирала, реклама все равно бы пошла. Далее. Но это просто вот кто-то сетует на то, что не дали Дмитрию Потапенко побольше развернуться в своем ответе. И вот Александр из Ставрополя написал: считаю, что данный формат себя не исчерпал. Он нужен населению страны, чтобы чиновники на местах начали шевелиться и действительно работать. А вот кто-то считает, что формат себя изжил полностью. Никаких реально острых вопросов не было. Каждый год слушаю, но, видимо, следующую прямую линию пропущу, пишет Андрей из Екатеринбурга. Ну, а мы с вами через 4 минуты продолжим обсуждение прямой линии с президентом.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды», журналист президентского пула Дмитрий Смирнов. Я Елена Фонина, и мы продолжаем обсуждать прямую линию с президентом нашей страны Владимиром Путиным. И я спросила нашу аудиторию, не изжил ли себя этот формат, и вот что отвечают. Касательно формата, на мой взгляд, до прямой линии с президентом губернаторы могли бы устроить и свои прямые ответы на вопросы, а потом, если проблема оказалась сложной для губернатора, с проблемой можно было бы и с президентом поделиться. Куда ушли вопросы, на которые президент не ответил, чиновникам или в корзину, спрашивает Михаил. Ну и примерно такие же вопросы от некоторых наших радиослушателей звучат, мол, типа, я тут президенту вопросы отправлял, а их не зачитали, на них внимания не обратили, небось, все в корзину. Дим, в корзину или куда? Я прошу прощения, что отрываю тебя. Да, просто Дима параллельно еще наслушает пресс-подход президента, потому что ему дальше еще работать с этим материалом. Да, Дим, вопрос, куда потом вот то, на что не ответили, в корзину? Или...
Нет, не в корзину, ни в коем случае. Весь механизм вчера, например, проговаривал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказывал, что, во-первых, это гигантский социальный опрос, который там, значит, 2 миллиона запросов, это просто так не выкинешь никуда. Во-вторых, все это пересматривается, просматривается, как он сказал, даже мы просмотрели это руками сейчас, и не случайно президент сам лично отбирает какую-то часть вопросов, на которые он хочет ответить, или в конце он сидел такой, выписывал на бумажке. Вот, кстати, президент, да, вот перед монитором, и на бумажке выписывает себе вот вопрос. Смешно же. Вот. И все обращения в администрацию президента, они потом обрабатываются и каким-то образом в непосредственно те ведомства, которыми имеют отношение, они как это правильно сказать, отправляются, да, хотел сказать, спускаются, но это все-таки не совсем правильно.
Так, ну вот что нам еще пишут, отвечая на вопрос, не изжил для себя подобный формат. От формата не устал, пишет нам один из наших радиослушателей. Мало того, прямой линии с президентом, по-моему, как бы открылось второе дыхание. И количество таких линий перешло в их качество непременно продолжать. И очень открытая, и очень честная, и очень, на мой взгляд, интересная прямая линия президента. Началась она, как говорится, прямо с места в карьер, без раскачки самых острых и животрепещущих тем и вопросов. Особый респект ведущим прямой линии с президентом. Работали без подобострастия. Вот чего не было, того не было. Браво. Но и по поводу губернаторов. Уж коль эта тема действительно прозвучала в самом начале прямой линии, и люди обращались с вопросом, в том числе, где деньги на переселение, вот об этом президент и напрямую решил обратиться к одному из губернаторов.
Очень странно, потому что федерация свои деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хочу задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края. Владимир Владимирович, где деньги? Первое. Второе. Хотел бы попросить Генеральную прокуратуру проверить, как идет эта работа. В-третьих, то, что с вас пытаются собрать какие-то деньги, там, архитектурные ведомства или заполучение каких-то справок, это полная чушь. Надеюсь, что вот Владимир Владимирович уже сегодня у вас побывает. Пусть посмотрит, разберется.
А вопрос Владимиру Путину о выплатах пострадавшим от наводнения в Ставропольском крае задавала жительница села Краснокумская Валентина Саковская. Вот после этого вопроса, после того, как он прозвучал, уже появилась информация о том, что якобы губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подал в отставку. И после этого сам губернатор выступил с опровержением этой информации. В общем, что называется, тема пошла. Журналисты «Комсомольской правды» в Ставрополе связались с Валентиной Саковской и тоже решили с ней пообщаться.
Дом садится, у меня вся правая сторона, если с торца смотреть, она у меня почти на 20 сантиметров села. Дом не высыхает, потому что дожди у нас, полы мокрые, у нас стены мокрые насквозь, кирпич и саман он мокрый. Начинает подсыхать, начинает трескаться еще сильнее. Здесь ужасный запах, потому что это все сырое, это все зеленая плесень везде. Это во-первых. А во-вторых, у меня садится потолок. Особенно в детском у меня очень сильно сел потолок. Если он у меня завалится на ребенка, я потом кому скажу спасибо? Своему государству? Сейчас мы собрались вот возле моего двора. Очень много людей с такой же проблемой. Людей требуют за справки деньги, требуют за архитектурные деньги. Бесплатно нам ничего не дается. Никто нам не приходит даже дом смотреть. Дом рушится, но никто ничего не делает. Я звонила Владимирову, не дозвонилась. Писала сообщение Надейну. Но то же самое, никто ничего не ответил.
Скажите, как работают комиссии по оценке ущерба? Работают ли они у вас в Краснокумке вообще?
Ну вот я вам честно скажу, община живет у нас по улице, к ней приезжали. Зашли во двор, посмотрели и ушли. То есть такого тщательного какого-то осмотра этого жилья нет. Что вот реально, он подошел, спросил, а вот эта трещина у вас когда была? Я вижу, что, например, на старая трещина, да? И человек ему отвечает. Там, а вот это, и все. Человек свободен. Выплаты. Получили частично, не все люди получили выплаты. Многие люди, десятки человек еще не получили эти деньги. Вот сегодня я, до обеда я звонила в банк, я уточняла, поступлений у меня нет. Как у меня было 58 рублей на счету, на сберегательной книжке, так они там и есть. Я не знаю, от чего это зависит. Я, например, сдала в один день, девушка сдала там на 3 дня раньше, чем я. Она, например, тоже не получила.
После того, как вы вышли в прямой эфир с Владимиром Владимировичем, уже какие-то отклики есть от местной администрации? Может быть, вам звонили?
От местной администрации нету ничего, честно. Абсолютно ничего. Ничего. Вот позвонили вы, я, честно, подумала, смотрю, что межгород. Думала, может быть, все-таки там кто-то решил хотя бы что-то узнать, потому что телефоны мои, в документах везде мои телефоны есть, как-то я их никто не скрываю. Но ничего.
Ну, пока ничего, видимо. Мы сейчас слышали общение журналистов «Комсомольской правды» в Ставрополе с Валентиной Саковской, которая задавала президенту вопрос. Но, кстати, вот если говорить о чиновниках, губернатор Орловской области Вадим Потомский отреагировал на обращение инвалида первой группы из Орла. Ее зовут Клавдия. Она дозвонилась президенту во время прямой линии, пожаловалась на то, что инвалидам доступны не все медицинские препараты, положенные федеральным льготникам. И вот губернатор сказал, что госфинансирование инвалидов действительно нужно увеличить. И продолжил. На самом деле она получает в полном объеме по федеральной льготе, но 807 рублей по федеральной льготе. Этих денег не хватает. Лекарства дороже. Надо пересматривать сумму компенсации на эти лекарства, заявил губернатор. Ну и сейчас вот вновь обращаемся к тем темам, которые...
Лен, погоди, а можно я добавлю тут маленький кусочек?
Можно.
Про как
губернаторов?
Раз... Нет, не про губернаторов, про чиновников, потому Давай. Что вот у нас то, что последние новости, вот сейчас прошел как раз пресс-подход, про который мы говорили, mm-hmm. президент, и там он тоже сказал про чиновников, точнее, про силовиков. Его спросили, действительно ли была та история, когда вот он, получив письмо от Миронова, сказал «да дураки». про обыски в Google-центре. И он при Путине сказал, что я не помню, что именно я тогда произнес в этот момент, но ничего умного действительно в том, что приходит с большой силовой поддержкой вот этого обыскивать бухгалтерию, куда бы то ни было, я не вижу. Это делать не стоит, и, наверное, перегибать палку тоже ни к чему. То есть вот и на эту тему президент сегодня высказал.
Отлично. Ну, школь, ты заговорил о культуре, ну, точнее, не ты, а президент. Я напомню, что также был вопрос и по скандальному фильму «Матильда», причем актер Сергей Безруков, сидя рядом с режиссером Алексеем Учителем, задавал этот вопрос.
Он был его пресс-атташе в этот момент.
Видимо, да. Ну, а поскольку актер человек эмоциональный, вопрос был задан тихим, задушевным голосом.
А скажи спасибо, что не голосом Высоцкого он задал этот вопрос.
Например, вот, да. Да. И много других персонажей, которые говорят...
Или Ельцина.
Большое спасибо Сергею Безрукову. Но, тем не менее, да, давайте послушаем ответ президента на вот как раз реплику Сергея Безрукова о том, что не надо кошмарить Матильду.
Добрый день, Владимир Владимирович. Что-то чудовищное происходит, по-моему, вокруг картины Алексея Ефимовича, вокруг фильма «Матильда». Да, мы сначала это воспринимали как шутку какую-то, а потом, когда прошли проверки, потом не так давно была ситуация с Google-центром, с Кириллом Серебренником. И понятно, что в кулуарах стали говорить о нападках на свободу слова. А кому это нужно? Понятно, что не вам. Но кто-то, видать, пытается создать некий такой негативный фон для власти среди деятелей культуры. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.
У нас страна большая. Много людей с разными взглядами. Вот в отношении царской семьи, мы знаем, было много фильмов. И в прежние времена, на мой взгляд, гораздо более жестких, чем то, что вот сделал господин Учитель. Мне бы не хотелось вступать в его спор с депутатом Государственной Думы Поклонской. Она тоже имеет право на свою точку зрения. Вы сказали, что пытаются запретить. Никто не пытается запретить. Никаких решений по этому поводу, как вы знаете, на каких-то запретах нет. Я очень рассчитываю на то, что у нас диалог открытый в обществе сохранится, но призываю всех к тому, чтобы этот диалог велся в рамках приличия и, самое главное, в рамках закона.
Я не буду никого ни ругать, ни хвалить. Абсурд заключается в том, что можно высказывать свою точку зрения, безусловно, когда что-то увидишь. Я вот увидел депутата Поклонского, предложил ей посмотреть фильм, она отказалась. Поэтому, наверное, в этом заключается абсурд. И мне кажется, что в Думе существует, например, замечательный комитет по культуре, который возглавляет потрясающий режиссер Говорухин, где можно тоже было бы разобраться с этим. Тратится лишние государственные деньги, когда к нам приходит сначала прокуратура, казначейство, счетная палата, они все занимаются одним и тем же. Мы показываем документ, что уже все проверено и все в порядке, они занимаются тем же. Вот мне кажется, что подстрекательство к этому не должно быть.
Да.
Ну вот мы слышали сейчас и Сергея Безрукова, и Алексея Учителя, ну и, собственно, вот эту больную тему культурную также сегодня озвучили на прямой линии с президентом.
Да, вот, собственно говоря, про реакцию губернаторов. Вот последняя новость. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун едет в Апатиты, откуда девушка, да, пожаловалась Путину. Я не знаю, честно говоря, вот что она сейчас едет в Апатиты. Там, как сказано в сообщении, проведет совещание о состоянии здравоохранения в городе. Ну, а что она не знала про состояние здравоохранения в городе Апатиты до этого момента? Мне кажется, она отлично все знала. Более того, она, я боюсь, что сделать ничего не может.
Да, ну, Дим, настолько лично прозвучал этот вопрос.
Это, да,
да, ну, и слезы вот на глазах у девушки. А это
я
недостроенная
тому, что
больница.
Не поехать нельзя, да, уже губернатору,
да,
туда,
да,
вот уже. А что делать? Надо ехать. А зачем? Ну, а надо ехать.
Дим, а после того, как президент еще отвечая, что называется, перешел на свои личные воспоминания, ну, то, что, извините, уже двух вариантов быть не может. Ну, это, что называется...
Знаешь, а я сейчас говорю не к тому, что Марина Ковтун плохой губернатор, да, а к тому, что она тоже, оказывается, в известном смысле не одна, одна в безвыходной ситуации.
Да, ну вот смотрите, что написал наш радиослушатель, по-моему, очень верно. Получается, президент делает работу премьер-министра по социальным вопросам?
Ну, на самом деле, президент контролирует и премьер-министра, и министра труда и социальных занятостей, да, занятости труда и социальных вопросов господина Топилина, но и в этой ситуации тоже нет ничего такого, что не знал бы и Путин, в общем-то.
Меня, вот у нас остается очень мало времени, Дим, меня интересует следующее. Ведь на этой прямой линии в том числе должна была быть и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Уж кому как не ей-то, наверное, отвечать на эти вопросы. Или нет, это не тот уровень, нет. Это вообще не, что называется, батл вот этот. Вопрос прозвучал, дальше, ну как кто-то у нас есть по этому вопросу, отвечай быстренько. Нет, это не тот формат.
Так обычно тут не делается, да. Знаешь, тут суть вопроса, в частности, этого вопроса этой девушки, не в том, что, а что же такое-то происходит, а в том, что это требование, как мы говорили вначале, верните больницу в город Апатиты. И сейчас, наверное, ее будут возвращать.
Да, ну и вот еще нам пишут, что очень нужный и правильный формат. Из него президент узнает о действительно реальном положении дел в стране, а не из докладов чиновников. Ну вот, пожалуйста, такая точка зрения. У нас буквально 20 секунд. Дим, ты для себя что-нибудь новое о президенте узнал из этой прямой линии?
Ну, кроме того, что у него внук в детский сад пошел. Ну...
А еще один родился.
А еще
не
один
так
недавно,
давно,
недавно
как зачел президент.
Ну вот это конкретная информация была, да.
Да, но вот видите, даже журналист президентского пула из прямой линии с президентом Владимиром Путиным почерпнул нужную, интересную и полезную информацию. Но я представляю, сколько всего интересного о президенте узнали наши радиослушатели Дмитрий Смирнов и Елена Фойна были с вами. Дим, спасибо.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Севастополь 107.7 FM. Калининград 107.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.